Параграф 2. Время Петра II. 1727-1730 годы. Малолетний сын убиенного царевича Алексея был символической тенью императорской власти. Правили целиком так называемые верховники. Они же назначали без ссылки на царскую власть и членов синода, и епархиальных архиереев, и архимандритов старейших монастырей, сообщая свои приказы в синод лишь к исполнению. Синод со своей стороны обязан был подавать в Верховный Тайный Совет отчеты по делам финансовым и экономическим, а сверх того и по всем делам ежемесячные реестры о количестве дел решенных и нерешенных, с объяснениями, когда дело началось и почему оно не окончено. В случае кажущегося замедления Верховный Тайный Совет требовал ускорения производства дел. Внутренняя судьба самого Верховного Тайного Совета, преобладание в нем то одной, то другой партии и просто даже одной личности, подавляюще отражались на картине отношений государства к церкви. Быстрый захват князем Меньшиковым диктатуры в Верховном Тайном Совете подверг синодальную власть перенесению его абсолютных приказов. Ссылаясь на то, что указом Петра I он, светлейший князь, получил в свое заведование Александро-Невский монастырь, а посему настоятелями монастыря без его ведома чинить не велено никого. Да и вообще Меньшиков требовал от синода, чтобы и других никаких распоряжений по монастырю синод не делал, понеже де он и монастырь находятся в протекции его светлости. Покорный синод постановил доносить князю Меньшикову и вообще о всех своих решениях. Вот стиль указа от 27 мая 1727 года о выдаче Меньшиковым своей дочки за молодого императора. Его светлость генералиссимус изволил объявить, что завтрашнее число его императорское величество по воле всемогущего Бога соизволит публичный сговор иметь к брачному сочетанию на старшей его светлости чере светлейшей княжне Марии Александровне и чтобы послать с ведомостью к прочим Верховного Тайного Совета особым. А синоду, сенату и генералитету о том уже объявлено от дому его светлости. 14 августа обер-секретарь Маслов объявил от светлейшего князя приказ, чтобы изволили определить указом, дабы коломенский архиерей имел смотрение над здешними попами по примеру того, как в Москве Крутицкой. Рассуждено синоду объявить о том словесно. Падение диктатора со ссылкой его в Сибирь не ослабило форм зависимости синода от светской власти, но только усилило эту зависимость. Синод обязан был докладываться Верховному Тайному Совету доношениями. Верховный Тайный Совет хотел еще более властных форм. Он завел практику личных вызовов членов Синода с докладами, по подобию секретарских докладов о делах. 10 сентября 1727 года в Верховный Тайный Совет призван новгородский архиерей, и сказан ему указ, чтоб впредь обрученные невесты при отправлении службы Божией не упоминал. И о том бы во все государство отправили из синода. Для ускорения процедуры делопроизводства Верховный Тайный Совет приказал 26 июля 1727 года, чтобы вызванные из синода члены для докладов приводили с собой секретарей, с тем, чтобы решение Верховного Тайного Совета тут же на месте формулировались синодскими секретарями, и эти формулы одобрялись обер-секретарем Верховного Тайного Совета Анисимом Масловым для немедленного исполнения. В таком же безоговорочном духе пишутся и протоколы Верховного Тайного Совета. Впущены были 1 ноября 1727 года члены синодальные, и говорено, что из них остаться одному. А там к ним вдобавку можно и ближних призвать, Рязанского и Суздальского. Или просил новгородский об Аароне епископе, чтобы ему в помощь предать то позволили. 15 ноября 1728 года допущен был Тверской архиерей и просил об учинении указа по поданному из Синода доношению об определении в Новоспасский монастырь архимандрита Феофила Кролика, на что ему от господ министров сказано, что то доношение слушано будет при собрании всех господ министров. Синод сделался исполнительным органом не только Верховного Тайного Совета непосредственно, но даже еще ниже, через посредство Высокого Сената. Высочайшие распоряжения по ведомству Синода отсылались в Сенат, и оттуда уже Синод получал их для приведения в исполнение. Это поставление Синода этажом ниже Сената очень нервировало членов Синода, и Синод, защищая свое прежнее уравнение с Сенатом, часто вступал с последним в пререкание. Однако, несмотря на эту зависимость высшего органа церковного управления от учреждений лиц государственных, бытовая обстановка в кругах верховной власти по исторической инерции продолжала еще открывать широкие возможности для правящих иерархов принимать очень близкое участие в делах высокой государственной важности. Позднее, в XIX веке, эти пути к ступеням российского трона для синодальных иерархов были закрыты.